В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21:00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузия лидирует по экономическим показателям в регионе, но рядовым гражданам от этого не легче. Экономика Абхазии развивается хуже, чем предусматривал самый пессимистический сценарий. Экономист Хатуна Шат-Ипа объясняет, почему. В рубрике «Голоса» жители Цхинвали рассказывают о своих надеждах на 2019 год. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Амина Умарова.
В Соединенных Штатах сегодня приступает к работе Конгресс нового 116-го созыва. Это происходит на фоне частичного закрытия правительства из-за отсутствия договоренностей о бюджете между демократами и республиканцами. Впервые за 8 лет большинство в нижней палате Конгресса, палате представителей, будет у демократов. У них по итогам выборов, прошедших в ноябре, 235 мест, у республиканцев только 199. За еще одно кресло после выборов идет судебный спор. В Конгрессе прошлого созыва это соотношение было обратным. В Сенате нового созыва партия президента Дональда Трампа, напротив, укрепила большинство. У республиканцев в Сенате 53 места, у демократов, включая двух независимых, 47. Это означает, что Трампу будет проще получать в Сенате одобрение для своих кандидатов на посты в администрации. В кресло спикера Палаты представителей, как ожидается, вернется демократ Нэнси Пелоси. Демократы уже в первый день работы нового Конгресса намерены принять законопроект о финансировании федерального правительства и завершении шатдауна. Республиканцы в Сенате и президент Дональд Трамп, однако, по всей вероятности, его отвергнут, поскольку он не предусматривает финансирование сооружения стены на границе с Мексикой. В среду состоялся новый раунд переговоров лидеров Конгресса с Трампом, который завершился безрезультатно. Очередные переговоры намечены на пятницу. Шатдаун продолжается уже 12 дней. В Саудовской Аравии прошло первое судебное заседание по делу об убийстве журналиста Джамала Хашоги. На слушании присутствовали 11 обвиняемых и их адвокаты. Для пятерых подсудимых государственный обвинитель запросил смертную казнь. Саудовское следствие все еще ожидает показаний и улик от коллег из Турции. Допросы некоторых подозреваемых все еще продолжаются, сообщает агентство Bloomberg. Колумнист газеты The Washington Post Джамал Хашоги был убит в начале октября в саудовском консульстве в Стамбуле. В последние годы журналист выступал с резкой критикой политики Эр-Рияда. Турецкие и американские спецслужбы считают, что к убийству может быть причастно высшее руководство Саудовской Аравии. Тело журналиста до сих пор не найдено. Власти Саудовской Аравии объявили об аресте 21 подозреваемого в убийстве Хашоги, однако отвергли собственную причастность к организации нападения. СМИ сообщили, что из-за скандала вокруг убийства Хашоги десятки членов королевской семьи просят не допустить до престола наследного принца Мухаммеда бин Салмана.
Эхо Кавказа. Новости.
Посол США в России Джон Хантсман в среду посетил находящегося в следственном изоляторе Лефортово американского гражданина Пола Уиллана, задержанного российскими властями по обвинению в шпионаже. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента. Ранее в среду госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США требуют немедленного освобождения Пола Уиллана и хотят получить объяснение причин его ареста. По словам Помпео, США четко дали понять России, что рассчитывают узнать больше о выдвинутых обвинениях и разобраться, в чем именно его обвиняют. Уиллан был задержан сотрудниками ФСБ России 28 декабря. Против него возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Подробности дела неизвестны. 48-летний Пол Уиллан занимает пост директора по международной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается поставками автомобильных запчастей. Уиллан – морской пехотинец в отставке. Родственники Уиллана настаивают, что он невиновен. По словам брата задержанного Дэвида Уиллана, Пол приехал в Москву на свадьбу друга. Пострадавший в результате взрыва дом в Магнитогорске планируется сохранить, разделив на два отдельно стоящих дома, заявил начальник городского управления архитектуры и гражданского строительства Илья Рассоха. По его словам, эксперты пришли к выводу, что дом пригоден для дальнейшего проживания. Обрушившийся подъезд находился над аркой, соединявшей блок секции в одно целое здание. Демонтировав единственную уцелевшую стену подъезда, жители получат два здания. При этом сами жители пострадавшего дома, ежедневно приходящие на прием губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, говорят, что боятся оставаться жить в нем и просят их переселить. Утром 31 декабря в одном из подъездов 10-этажного дома в Магнитогорске из-за мощного взрыва рухнули перекрытия. По информации МЧС, 35 квартир разрушены полностью, еще 10 частично. На данный момент спасатели обнаружили тела 38 погибших. Неизвестной остается судьба еще трех жителей дома. Всего в обрушившемся подъезде было прописано 110 человек. Исполняющий обязанности посла Северной Кореи в Риме бежал и пытается получить политическое убежище в одной из стран Западной Европы. С такими утверждениями 3 января выступила южнокорейская пресса. После встречи в Сеуле с представителями разведки эту информацию подтвердил депутат парламента Южной Кореи Кин Мин Ки. В итальянском правительстве возможное бегство дипломата КНДР пока не прокомментировали. Согласно сведениям южнокорейской разведки, в начале ноября исполняющий обязанности посла КНДР Чо Сон Гиль вместе с женой покинул здание посольства в Риме. С этого момента его местонахождение остается неизвестным.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Продолжаем подводить итоги минувшего года. Российский фактор остается одним из наиболее чувствительных и болезненных в грузинской внешней политике. Каким был 2018 год с точки зрения отношений с Москвой? В материале нашего тбилисского корреспондента Владимира. В материале нашего тбилисского корреспондента Владимира Унанянца.
Оккупация и бедность – две главные проблемы Грузии. Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе, выступая с итоговым отчетом работы правительства за 2018 год, назвал проводимый Россией процесс так называемой бордеризации тяжелым вызовом, на который должно обратить внимание мировое сообщество.
К сожалению, 20% наших территорий все еще оккупированы Российской Федерацией. Она не выполняет взятые на себя обязательства, достигнутые еще в 2008 году, и не выводит свои оккупационные войска с территории Грузии. Я внимательно слежу за процессом бордеризации и строительства колючих ограждений. Это очень тяжелый и болезненный вызов. Мы используем все трибуны и платформы, чтобы передать наше послание мировому сообществу. Для нас очень важно консолидировать мировую общественность, чтобы совместными усилиями преодолеть этот самый болезненный вызов.
При этом премьер отметил активность правительства Грузии в политике умиротворения. Бахтадзе заверил собравшихся, ответом Тбилиси на этот самый болезненный вызов является только развитие и мир.
У нас есть конкретный план действий, конкретная инициатива под названием «Шаг к лучшему будущему», и она полностью поддержана всеми международными организациями и всеми странами-друзьями.
Но не прямыми адресатами. Конец года ознаменовался внезапно проснувшимся интересом со стороны Цхинвали и Сухуми к этой самой программе. Правительства Грузии под названием «Шаг в лучшее будущее». Правда, интерес оказался с негативным оттенком. Будущее, предлагаемое Тбилиси в самопровозглашенных республиках, объявили грузинской мягкой силой. Событие, казалось бы, не имеющее отношения к внешнеполитическим процессам, но не последнюю роль возбуждения к ней интереса со стороны де-факто властей сыграл глава так называемого диппредставительства России в Сухуми Алексей Двинянин. На конференцию, где посол говорил о необходимости более пристального внимания к тому, о чем говорит Тбилиси, «Эхо Кавказа» не допустили. Но аудиозапись выступления Двинянина распространило подразделение агентства «Россия сегодня» «Спутник Абхазия».
Как говорят у нас в России, своих врагов нужно знать в лицо. лицо. Крайне мало вижу я убедительных фактологических материалов о политике Грузии в отношении Абхазии. Например, о той же так называемой программе «Шаг в лучшее будущее». Хотя на известных грузинских сайтах вы можете подчеркнуть массу необходимой информации на сей счет. Точнее, я поправлюсь, дезинформации на сей счет.
Политолог Георгий Габранидзе видит в таком внезапно проснувшемся интересе с негативным подтекстом со стороны Москвы и подконтрольных ей властей самопровозглашенных республик необходимость хоть как-то объяснить жителям Абхазии и Южной Осетии, почему на мирные инициативы Тбилиси они должны отвечать отказом.
Навязывая вот такой клише, они пытаются как-то уменьшить значение того, что только у одной стороны из этих конфликтов есть какие-то конструктивные подходы и ищет на самом деле выходы из имеющегося нелегкого положения, потому что сам этот шаг усматривает способность как-то продвигать отношения и восстанавливать доверие между грузинским, осетинским и абхазскими обществами. Там есть пункты насчет молодежи, там есть пункты насчет образования, здравоохранения. То, что на самом деле очень важно для этих регионов. И просто было бы неловко объяснять своим так называемым гражданам или избирателям, что вот в этом плане мы отрицаем грузинские предложения, исходя из того, что у нас вообще-то не имеется никакой конструктивный подход. Лучше сказать, что это мягкая сила Грузии, что этим Грузия хочет переманить людей, что этим Грузия не создает, как сказать, прецедент мирного урегулирования или мирного подхода к конфликту, а на самом деле просто занимается очередной пропагандой.
Еще одним событием внешнеполитического характера, имеющим отношение к проблематике конфликтных регионов и, как следствие, к России, стало решение Европейского суда по правам человека приступить к рассмотрению по существу дела об убийстве гражданина Грузии Гигиот Хозория. В частности, ЕСПЧ обратился с вопросами к России, как стране-ответчику по делу. В срок до 7 мая 2019 года Москве предстоит ответить на вопросы, было ли нарушено в отношении Гигиот Хозория право на жизнь и насколько эффективным было расследование его убийства. Страсбург также попросил российские власти предоставить копии всех материалов дела, возбужденного властями самопровозглашенной республики Абхазия. Решение Страсбургского суда, по мнению Тбилиси, стало ожидаемым следствием другого резонансного решения на международном уровне – объявления Интерполом в сентябре 2018 года в международный розыск подозреваемых в убийстве Арчила Татунашвили, в частности, представитель Ленингорской прокуратуры Давид Гурциев и начальник районного КГБ Алик Табоев включены в красный циркуляр. Москва не осталась в долгу и обвинила Грузию в разработке биологического оружия под присмотром американцев. Пресловутая лаборатория Лугара с легкой руки Владимира Путина стала обителью зла, где под прикрытием Центра общественного здоровья занимаются выведением очень опасного вируса, который будет действовать избирательно на представителей определенной этнической группы.
Эти разработки, если они действительно проводятся, они очень опасны и связаны с последними достижениями в области генетики. Это значит, что из того, что вот я видел, могу только это повторить. О чем там идет речь? О том, что выявляются какие-то препараты, которые могут влиять избирательно на человека в соответствии с его принадлежностью к определенной этнической группе. И через 2-3 поколения, а якобы проводятся такие опыты уже на животных, у собак, у крыс, у них цикл достаточно быстрый. Во втором-третьем поколении уже наступают такие изменения, которые просто кардинальным образом меняют первоначальный облик.
Откуда у него такая информация, российский президент не уточнил, сославшись лишь на то, что знаком с данными, обнародованными бывшим министром госбезопасности Грузии Игорем Георгадзе. Последний, к слову, на родине обвиняется в организации покушения на экс-президента Эдуарда Шеварднадзе и все эти годы скрывается в Москве от грузинского правосудия. При этом Путин не упустил возможности намекнуть. Либо американцы прекращают свою биологическую активность вблизи российских границ, либо Москва сама займется этими самыми этновирусами.
Нужно понимать, все должны понимать, значит, ничто ниоткуда не берется и никуда не исчезает. Действие равно противодействию, или точнее наоборот. Поэтому, если кто-то будет разрабатывать такие вещи, то он должен понимать, что и другие будут этим заниматься. Лучше заранее сесть и вырабатывать единые правила поведения, решения в этой чрезвычайно чувствительной сфере.
Приглашение от грузинских властей и руководства центра посетить лабораторию и своими глазами увидеть, что там происходит, в России проигнорировали, продолжая настаивать на биологической угрозе. Дошло до того, что обычно предельно сдержанный спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе назвал заявления представителей российских властей выходящими даже за пределы жанра театра абсурда. Разобраться с этим театром абсурда многие прочили избранный со второй попытки президентом Грузии Саломе Зурабишвили. В ходе предвыборной кампании оппозиция неустанно обвиняла ставленницу Бедзины Иванишвили в связях с Кремлем. Но, заняв главное кресло страны, первая женщина-президент в истории Грузии объявила о невозможности диалога с Москвой на данном этапе.
Грузия стоит перед серьезными вызовами. Абхазия и Южная Осетия оккупированы Россией. Существует линия оккупации, которая продвигается вглубь территории страны, откуда похищают наших граждан. Это неприемлемо для суверенного государства, и мы не смиримся с этим.
В экспертной среде мнения относительно способности Зурабишвили о чем-либо договориться с Москвой разделились. В частности, политолог Торнике Шарашинидзе считает, что с победой провластного кандидата шансы уменьшились.
Я рискнул предположить, что у Вашадзе было больше шансов договориться с Москвой, чем у Зурабишвили. Потому что Вашадзе лучше знает российскую дипломатию, чем Зурабишвили. И это очень серьезный, так сказать, факт, который нельзя, к сожалению, списать с повестки дня. Да, потому что в Грузии есть два выхода. Одно, или ждать, когда Россия уйдет из региона, а это никто не знает, когда произойдет. И второе, как-нибудь договариваться с Москвой, и, конечно, тем временем, очень интересная работа с нашими партнерами в Америке и в Евросоюзе, но все равно говорить с Москвой, и с Адитидами, и с Абхазами, со всеми вокруг. А Вашадзе, я еще раз, он, во-первых, дипломат гораздо более опытный, чем Зурабишвили, гораздо более весомый, у него контакты везде, и в Америке, и в Евросоюзе, и в России. Так что у него было бы больше шансов договариваться насчет нашей территории, чем у Зурабишвили.
Впрочем, уходить из региона Москва не собирается, о чем ясно дал понять премьер-министр России. Дмитрий Медведев по случаю отмечавшейся в августе 10-й годовщины войны 2008 года пригрозил, чем может закончиться сближение Грузии с НАТО.
Это может спровоцировать страшный конфликт. Непонятно, зачем это надо.
А министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжил тему.
В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было громогласно объявлено, Украина и Грузия будут в НАТО. Да, им не дали формальное приглашение, которое является обязательным для начала уже переговоров о практическом присоединении к НАТО. Но политический посыл был недвусмысленным. Украина и Грузия будут в НАТО. Через несколько месяцев, если вы помните, Михаил Николаевич Саакашвили вообразил, что ему теперь все дозволено, напал на своих граждан, на миротворцев Южной Осетии. Дальнейшие вы примерно, наверное, можете вспомнить.
В Грузии помнят. За 10 лет, прошедших со времени вооруженного конфликта с северным соседом, страна сумела при помощи Запада улучшить свой военный потенциал. Ежегодные учения «Достойный партнер» в 2018 году прошли под лейтмотивом «Август 2008-го не должен повториться». Но этого недостаточно, считает бывший главком сухопутных войск США в Европе. По мнению американского генерала Бена Ходжеса, Вашингтон и его союзники допустили ошибку, не предоставив Грузии план действий по членству в НАТО на саммите Альянса в Бухаресте. И теперь Запад начинает просыпаться. Когда мы не отвечаем, когда мы думаем, что они ответственные люди, они будут это эксплуатировать. Это факт, что мы не ответили на достаточно серьезном уровне. Ответ был бы недостаточный, чтобы они его почувствовали. Этого не произошло, и теперь мы столкнулись с тем, что имеем. Можно начать с того, что мы воспринимали их как ответственных людей касаемо соглашения с Саркози. Российских солдат не должно быть на территориях Абхазии и Южной Осетии. Мы должны и сейчас напоминать странам Запада, что Россия до сих пор не выполнила то, что обещала выполнить еще тогда. Почему мы должны удивляться, что они также придерживаются любых соглашений? Потому что несоблюдение соглашений сходит им с рук. Я думаю, что Запад просыпается. Я должен сказать, что Запад очень хорошо поступил, применив санкции. Факт, что Евросоюз продолжает санкции против России, это важно. Факт, что США продолжают санкции против России, это важно. При этом, по мнению генерала Ходжеса, предоставление оружия Грузии или Украине – это не стратегия, это политическое решение.
Мы не считаем, что мы вот дали оружие, и это наша стратегия. Стратегия Альянса, и точно для США, это смотреть на Черноморский регион регион как на регион, как, возможно, самый важный театр в Европе. Русские смотрят на Черноморский регион, я уверен, как на самую важную часть европейского континента, потому что это для них пусковая площадка в Сирию, восточную часть Средиземного моря. Для них это как балкон, с которого они могут смотреть на всю Евразию. Поэтому они там воюют, тратят деньги, и поэтому они аннексировали Крым. Поэтому они продолжают давить на Грузию и других наших друзей в этом регионе. Впрочем, не все представители Запада столь категоричны в отношении политики Москвы. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель, посетившая Грузию в августе, впервые за последние 10 лет предпочла не использовать слишком жесткую риторику в отношении так называемой бордеризации, ограничившись лишь упреком несправедливости со стороны Москвы.
Президент России знает о моей позиции, о том, что это несправедливо. Завтра у меня будет возможность подойти к административной границе, к демаркационной линии, где в том числе представлена и миссия Евросоюза. Это несправедливость, то, что происходит.
Побывав у колючей проволоки, канцлер улетела, а проволока осталась и местами даже стала ближе. Но главной угрозой со стороны России на сегодняшний день является не столько угроза открытого военного вторжения, сколько тактика гибридной войны. Во всяком случае, такие выводы сделала Служба государственной безопасности Грузии. Заместитель руководителя ведомства Григол Лилуашвили еще весной поделился опасениями спецслужб.
Главной угрозой сегодня является оккупация грузинских территорий Российской Федерации. Между тем, спецслужбы некоторых стран под прикрытием дипломатических, культурных, гуманитарных, религиозных и коммерческих каналов постоянно предпринимают попытки проникнуть в государственные структуры Грузии. Их главными задачами являются распространение в грузинском обществе антизападных настроений, подрыв имиджа Грузии на международной арене, создание очагов межрелигиозной и межэтнической напряженности для развития в стране дезинтеграционных процессов. Спецслужбы некоторых государств активно используют в Грузии тактику гибридной войны с помощью пропаганды, дезинформации, кибератак, использования различных неправительственных и политических организаций, фондов, научных и экспертных центров, они пытаются достичь своих целей.
Впрочем, в экспертном сообществе хоть и согласились с формулировками СГБ, но указали на необходимость разъяснить, как государство собирается реагировать на указанные в отчете угрозы. На это обратил внимание, в частности, вице-президент НПО «Атлантический совет Грузии» Бату Кутели.
Отчет точно отражает ту главную угрозу, перед которой стоит сегодня Грузия. Я имею в виду Россию и вытекающие отсюда дополнительные угрозы, которые представлены как некая гибридная угроза. То же самое, к слову, отражено в стратегии Министерства обороны. Другой вопрос, насколько это является частью глобальной стратегии правительства и какие меры будут приняты для нейтрализации этой угрозы. И главное, какие ресурсы планирует выделить правительство для нейтрализации такой масштабной угрозы.
ИСГБ меры какие-никакие все же приняла. Уже осенью троих спикеров, профинансированного Российским фондом президентских грантов Южно-Кавказского медиафорума под названием «Роль СМИ в укреплении доверия в регионе», не пустили в Тбилиси, где форум и должен был проходить. В МВД Грузии решение не пропустить страну российских политологов и журналистов объяснили тем, что они нарушили закон об оккупированных территориях. Впрочем, подробности ведомстве раскрывать не стали. А вот попавший в Грузию политолог Алексей Малашенко считает, что общаться надо, несмотря ни на что, в том числе на проблему оккупации.
А вы даже хором говорите оккупацию. Я про оккупацию говорить не буду, простите, это не мои функции. У меня другие проблемы, проблемы политической культуры. Да. И я это знаю. Все очень непросто. Мы должны общаться, несмотря на все проблемы. Да, обстоятельства везде хреновые. Лично я не часть пропаганды, точно.
А вот непосредственно частью российской пропаганды прозападная оппозиция называет представленный в парламенте альянс патриотов, чьи депутаты зачастили в Москву. Лидер партии Ирма Янашвили назвала миссию необходимой.
Политический сектор превратился в политическую секту, где те, кто говорит о том, что необходимо начать диалог с Россией, воспринимаются как враги народа и российские агенты. Согласно этой абсурдной логике, первым таким агентом является генсек НАТО, который заявил, что альянс намерен развивать диалог с Россией. Наша задача – обезопасить страну от новых проблем и потери новых территорий.
территорий.
В большинстве своем в Тбилиси, тем не менее, в скорое налаживание отношений с Москвой не верят. Мартовское переизбрание Владимира Путина на 4-й президентский срок неожиданностью для Грузии не стало. Но усиливающееся обострение отношений Москвы с Западом и недвусмысленная демонстрация России новейших вооружений заставляет нервничать грузинское общество. Политолог Георгий Габранидзе не верит в то, что Москва будет говорить с Тбилиси на равных.
В этом плане, конечно, Россия будет торговаться вопросами Восточной Украины и Южного Кавказа. Мы не можем ожидать особого улучшения вот отношений с Россией, потому что Путин будет сейчас пытаться усилить позиции России. Усиление позиции России — это означает, что будет, во-первых, утверждаться тот статус-кво, который у нас имеется сейчас на Кавказе, а во втором плане это будет еще означать, что Россия будет тратить больше усилий на то, чтобы полностью, как сказать, саботировать или приостановить грузинскую зарубежную политику интеграции с европейскими и евроатлантическими структурами для того, чтобы отнять у Грузии инструмент отдаления от российской орбиты и вернуть их там, где Россия считает, что положено место Грузии, в задний двор российской политики.
В целом, российская угроза в 2018 году осталась негативным лейтмотивом для Грузии. О ней и правительство, и оппозиция, и представители гражданского и экспертного сообщества говорили на всех международных площадках. В частности, председатель высшего законодательного органа Грузии Иракли Губахидзе обратился к представителям стран Североатлантического альянса с призывом более не закрывать глаза на агрессивные действия Москвы.
В связи с вопросами безопасности мы верим, что реваншистская политика России представляет наиглавнейшую угрозу для региональной безопасности. Действия Москвы в регионе, особенно в последние десятилетия, привели к сильнейшим сдвигам, которые не только серьезно пошатнули доверие к международной системе, но и поставили под угрозу базовые основы архитектуры всей европейской безопасности. Даже сейчас, когда мы собрались в этом зале и разговариваем, Москва интенсивно увеличивает собственные военные ресурсы по всему региону, а ежедневная аннексия территорий суверенной страны четко демонстрирует агрессивные действия России.
По словам Кубахидзе, Черноморский регион и его безопасность никогда не были настолько важными, как сегодня. Действия России на постсоветском пространстве в последние десятилетия серьезно пошатнули доверие к международной системе безопасности. И на этом фоне твердая позиция международного сообщества имеет важное значение, считает спикер. По мнению Кубахидзе, НАТО должно направить России четкий сигнал. Данная политика, направленная против суверенитета и территориальной целостности Грузии и других государств региона, которая ведет к изменениям европейских границ, является совершенно неприемлемой. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас рубрика «Голоса» с жителями Цхинвали беседовала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Какие ожидания, надежды вы связываете с наступившим годом? Чего хотите?
В наступившем году, конечно, миллион планов, некоторые из которых я не буду говорить, но самые обыденные надежды — это заработать миллион рублей или долларов, как получится. Ну вот и все. Все остальное я оставлю в чемодане.
Я считаю, что самые заветные мечты должны сохраняться до тех пор, пока они не исполнятся. А потом можно трезвонить во все колокола.
Какие ожидания, надежды вы связываете с наступившим годом?
Во-первых, всех с Новым годом. Я надеюсь, что все мы будем здоровы. В первую очередь здоровье. А так в личных планах, конечно, можно бы попутешествовать, посетить 4 города за границей. Пока не знаю еще какие, но уже в планах есть. Дальше карьерного роста, конечно же, будет неплохо. Еще машину купить, машину себе. Из материальных благ.
Ну, просто то, что я хочу в новом году, я тоже, наверное, пока не озвучивала, потому что это такое сокровенное желание, и я тоже, наверное, воздержусь. Вот. Когда уже сбудется, тогда уже буду говорить. А так, хочется, чтобы... На самом деле, это, наверное, банально, и все этого хотят. Но на первом месте это здоровье моих близких людей, чтобы они были здоровы и счастливы. Когда мои близкие, родные здоровы, когда у них все хорошо, тогда и у меня все хорошо. Я на Новый год себе хотела духи, и вот пойду во Владик, куплю себе духи, да, это будет подарок, буду на какое-то мгновение счастливее, наверное.
Какие ожидания и надежды вы связываете с наступающим годом?
Самое главное, чтобы у нас был мир.
и всем здоровья, родным, близким, соседям. Всем главное здоровье. Корж, много аж корж не отрахашат, а жертва нечто жарон обожает.
Всем здоровья.
А у вас свидания.
А у вас лично, может, какие-то планы, какие-то изменения планируете?
Нет, только вот здоровье. Вот насчет здоровья, да, у меня надежда. Спасибо. Наступаешь.
Я надеюсь, что 2019 год будет очень-очень ярким, очень хорошим, добрым, так как 2018 год немножко так разочаровал. Но я надеюсь, что 2019 год будет самым ярким не только для меня, но и для всех жителей Южной Осетии. И я желаю всем безмерного счастья и здоровья. Чтобы здоровье, счастье, мир над нашим небом. Всего самого-самого всем желаю счастья, здоровья.
Ну, мне хотелось бы, чтобы все-таки наш город преобразился. Новый год был веселый, мероприятия проводились в городе. Хотелось бы, конечно, для детей. Потому что каникулы длинные, детей надо как-то бы занять, хотелось бы. Что вот какие-то желания. Счастливого Нового года всем.
Татьяна Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале 21:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Фракция «Грузинская мечта» на сегодняшней встрече в Центральном офисе в Тбилиси приняла решение отозвать Гедевана Папхадзе из состава юридического комитета. Об этом журналистам сообщил сам депутат от правящей партии. Соответственно, по его словам, он не сможет занимать в комитете какую-либо должность, передает агентство IPN. Вопрос не в том, кто будет председателем или замом, а в том, как проведет парламент процесс отбора судей Верховного суда. Это принципиально, заявил Папхадзе. По словам депутата, его отношение к этому решению отрицательное. Вместе с тем Папхадзе отметил, что обязательно зафиксирует свою позицию в связи с создавшейся ситуацией и наболевшими вопросами. Гедеван Папхадзе на прошлой неделе был избран первым заместителем председателя комитета по юридическим вопросам по представлению Эки Беселия, которая написала заявление об отставке. Это решение было связано с утверждением в парламенте кандидатов в судьи Верховного суда, представленных Высшим советом юстиции. Участие Грузии в статусе почетного гостя во Франкфуртской книжной ярмарке Федерика Могерини назвала среди главных событий 2018 года. Об этом глава внешнеполитического ведомства Евросоюза написала в публикации на своей веб-странице, озаглавленной «12 вещей, которые нужно сохранить в 2019 году», информирует общественный вещатель. По мнению еврочиновника, Грузия является наиболее близким и важным партнером ЕС. «В октябре мне выпала честь открыть старейшую в мире книжную ярмарку во Франкфурте. В этом году почетным гостем была Грузия, самый близкий и важный партнер ЕС. Для меня было очень волнительным говорить о том, что объединяет нас как европейцев. Наша культура, идентичность, точнее тысячи идентичностей, которые живут вместе как составные части единой европейской идентичности, пишет Могерини. Саперы Центра по проведению спасательных операций особого риска, лидер МЧС России, планируют продолжить в 2019 году работу по гуманитарному разминированию территорий самопровозглашенной Республики Южная Осетия, сообщает информагентство РЭС. Специалисты Центра уже начали подготовку к очередному выезду в 2019 году для проведения гуманитарного разминирования на территории Республики. В министерстве отметили, что саперы-лидеры уже трижды с 2016 по 2018 годы успешно проводили работы по очистке территории от взрывоопасных предметов, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Женщина в возрасте 39 лет, мать пятерых детей, скончалась сегодня в результате осложнений после острого респираторного заболевания в городе Гори, сообщают грузинские СМИ. Это уже третий случай гибели женщин от свиного гриппа. Женщину с симптомами дыхательной недостаточности и жара накануне днем доставили в Горийский военный госпиталь. Поздно ночью ее перевели в клинику Гармеди, так как пациентке понадобилась реанимация, а в госпитале в отделении неотложной помощи не оказалось мест. Несмотря на подключение к аппарату искусственного дыхания, пациентка скончалась через несколько часов пребывания в городской больнице. В клинике не уточняют, был ли у пациентки так называемый свиной грипп. Точную причину смерти должна установить экспертиза. По мнению специалистов, в Грузии сейчас наблюдается пик распространения вируса гриппа. По сравнению с прошлым годом, обращаемость в клинике выросла в 2 раза.
Региональные новости представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Об экономических итогах года для Абхазии, о качестве управленческих решений экономического блока правительства самопровозглашенной республики и о влиянии их на основные экономические показатели моя коллега из Сухуми Елена Заводская беседует с Хатуной Шат-Ипа, кандидатом экономических наук, заведующей отделением экономики Центра стратегических исследований при президенте, который был разработчиком стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 года.
Хатуна, хотелось бы поговорить о нашей экономике. И в первую очередь, наверное, о тех управленческих решениях, которые в течение этого года принимались. Давайте мы начнем с того, как наш Кабмин управлялся с нашей экономикой.
Действительно, по долгу нашей работы мы обязаны отслеживать не столько управленческие решения, а как они повлияли на показатели социально-экономического развития нашей страны. Нужно здесь что оговорить. Полные данные 2018 года мы получим только в ноябре 2019 года. Поэтому мы сегодня с вами, если будем говорить об экономике, о показателях, то оперировать мы будем данными 2017 года.
Почему мы получаем цифры год спустя? Чем вы можете это объяснить?
Да, такая сложилась практика. Раньше, лет 10 назад, такие цифры появлялись в середине года, в июне, в июле. А теперь я не могу точно ответить, с чем связан такой режим подачи информации и управления статистикой. Наверное, это они могут объяснить. Нам остается только ждать и принимать это как данное.
А чем для вас, вот как для экономиста, чревата такая ситуация?
Это статистические данные очень важны для макроэкономического прогноза. Для проведения комплексного анализа, причем желательно оперативного, так как жизнь сегодня очень быстро меняется. И когда статистика так задерживается, это очень сказывается на научно-исследовательских работах, ну, с нашей стороны. А в особенности страдают аналитические материалы, которые мы не успеваем, и никто в Абхазии не может, к сожалению, их сделать, ни кабинет министров, ни мы, потому что нет данных.
Тогда возвращаемся к тому, как управленческие решения повлияли на нашу экономику.
2017 год для нас интересен тем, что в стратегии социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года были даны 2 сценария развития нашей экономики – инерционный и оптимальный. И прогнозные расчеты именно на 2017 год обозначены в стратегии. Сравнение нам показывает, что наиболее важные социально-экономические показатели ниже, чем инерционные параметры.
Если можно, проиллюстрируйте это цифрами.
Например, ВВП ниже инерционных параметров на 13%, внешнеторговый оборот на 16%, прибыль на 33%, средняя номинальная заработная плата почти меньше на 28%.
Меньше чего?
Меньше того худшего варианта развития экономики, которое было обозначено в стратегии социально-экономического развития. Это значит, что правительство правительство не смогло удержать развитие экономики даже по инерционному сценарию. И это означает, что серьезные болевые проблемы нашей экономики остаются. Я бы хотела обозначить эти серьезные наши проблемы, то, что экономика не создает рабочие места, и то, что нарастает теневой сегмент экономики. По данным социологического опроса, наших респондентов больше всего беспокоит высокий уровень безработицы. Для сравнения, за два года, 2016 и 2017 год, численно занятых в экономике увеличилось только на 36 человек. Есть еще отчетные полугодовые показатели 2018 года, и если их сравнить с аналогичным периодом 2017, то здесь значительный спад. Численность занятых сократилась на 4367 человек.
Чем вы это объясняете? Что у нас происходит?
Это продолжение инерционного сценария. Мы так и предполагали, кстати, разработчики стратегии, что, в принципе, возможен вот такой вариант. Инерционный сценарий – это не программно-целевой метод управления и принятия управленческих решений, а именно по инерции.
Правильно ли я вас понимаю, что наша экономическая реальность хуже того худшего прогноза, который вы давали в вашей стратегии?
К сожалению, здесь вы правы. И есть еще другой показатель, который нас тоже очень тревожит. С 2010 года, например, в Абхазии расхождение между доходами населения и расходами почти не было, а были годы наоборот, когда доходы превышали расходы. Вот в 2016 году, наоборот, расходы стали превышать доходы на 3 миллиарда, а по данным 2017 года на 12 миллиардов.
Поясните, пожалуйста, как такое возможно?
К сожалению, это подтверждает нарастание вот этого теневого сегмента нашей экономики. Даже не надо быть экономистом, потому что на уровне семьи мы можем с вами анализировать, если наши расходы превышают доходы, это значит, или мы доходы не показали, или живем в долг. А на уровне государства имеющиеся данные нам позволяют судить о том, что это, скорее всего, теневая составляющая увеличилась.
Вы можете оценить объем этой теневой составляющей?
По экспертным оценкам нашего отдела экономики, объем теневого оборота составляет 50-53% от ВВП. Если переводить это на деньги, значит, наш ВВП годовой 30 миллиардов, получается 15 миллиардов и более находится в тени. А если учитывать, что собственные доходы наши около 5 миллиардов, то это, конечно, очень значительные объемы для нас.
Как по-вашему, почему наша страна идет по вот этому худшему инерционному сценарию?
А я думаю, самый актуальный вопрос сегодня, который мы тоже ищем ответ. И на наш взгляд, именно экономический блок правительства игнорирует элементарные экономические законы, методы управления социально-экономическими процессами. Они используют такой локомотивный метод. Они в поисках такого проекта, такой программы, которая бы вытащила и вытянула бы нашу экономику на рельсы развития. Но, к сожалению, могу привести пример, как этот метод не работает. Такой метод работает в случае, когда экономика развивается поступательно и стоит задача ускориться. Но в нашем случае, когда у нас системный кризис, затянувшийся, да, Министерство экономики, какие проекты и считали, станут локомотивами.
Чего наше Министерство экономики ждало от этих проектов и что получило?
Например, считали, что надо открыть инвестиционное агентство, и это даст результаты. Но пока, к сожалению, если берем данные 2017 года, то объемы инвестиций в экономику по сравнению с 2015 снизились на 1 миллиард 700 миллионов. Предлагался проект криптовалюты. В марте этого года планировалось введение национальной криптовалюты. Что мы получили? Что в основном молодежь очень заинтересовалась, изучали новые технологии, блокчейны, биткоины. Но на выходе мы получили опять в теневом секторе криптофермы. это не стало двигателем, скажем, нашей экономики. Далее такой институт был введен Министерством экономики как институт уполномоченных по экономическим вопросам на местах. Была запущена программа кредитования субъектов малого предпринимательства. Но опять, к сожалению, цифры не дают нам положительную отдачу в реализации этих программ. Например, численность занятых в частном секторе по сравнению с 2014 годом сократилась на 385 человек. А если берем отдельно торговлю, число индивидуальных предпринимателей сократилось на 122 человека. Была также программа поддержки экспорта, сейчас продолжается. Но здесь также, к сожалению, экспорт в 2017 году у нас снизился на 1 миллиард 800 миллионов. То есть, наверное, здесь акценты, может, не так расставили. Поддержка экспортера – это хорошее начало, но если производителя не поддержать, если не произвели товар, мы можем, конечно, поддерживать экспортеров, но главное, на наш взгляд, переместить акценты. Потом был проект программы «25 шагов». Если представим экономику как железнодорожный состав, правительство сформировало, сколько вагонов, в каком порядке их надо выстроить, укомплектовали проводниками, нашли вот этот локомотив профессионального машиниста. Диспетчерская служба знает, в какой точке мы находимся и куда надо нам приехать. А теперь представим, что нет железнодорожных рельсов. Получается, что все вот эти действия, они второстепенные. Мы меняем проводников, ищем локомотив, можем менять диспетчеров, но, к сожалению, экономика остается на запасных путях. Некоторые вагоны отцепились, они там автономные свои какие-то правила. Это благодать, такое состояние для криминала.
Очень интересный выразительный пример, конечно, железнодорожным составом без железнодорожных путей. В нашей ситуации железнодорожные пути – это что?
Это государственная программа социально-экономического развития Республики Абхазия.
Каким образом программа вытащит нашу экономику? Потому что я, например, знаю, что вот у России, в частности, есть программа развития, но экономика тоже развивается не лучшим образом. Если можно, поясните, каким образом именно программа может вытащить нас из того состояния, в котором мы находимся?
Правильный вопрос. Экономическая наука и практика показывает, что любая страна планирует свое развитие. Ставится определенная цель на среднесрочную перспективу, где очень точно должны быть прописаны сроки реализации, кто ответственен за тот или иной мероприятие и каков объем финансирования. Только имея программу, можно выходить из кризиса. Если мы не будем организовывать реформы, сами реформы к нам никак не придут, и мы никогда к ним не приступим и не получим результаты. В 2000 году был принят закон о государственном прогнозировании и программах. И до сих пор, 18 лет, к сожалению, наше правительство работает без этой программы.
Если государственная программа развития настолько нужна, да, если она может серьезным образом повлиять на нашу ситуацию, то почему до сегодняшнего дня у нас ее нет?
Вот, конечно, вопрос, который надо адресовать прямо в кабинет министра, в частности, Министерство экономики, потому что по нашим законам они должны разрабатывать.
Мне все равно непонятно, почему наше Министерство экономики эту программу не делает.
Я могу очень уверенно ответить, что только президент Республики Абхазия Рау Джункович Хаджимба имеет четкое представление иерархии вот этих стратегических документов и их необходимость. Именно его поддержка позволила нам довести до конца работу над стратегией. Было большое противодействие со стороны Кабинета министров. Потом Кабинет министров предложил президенту, что такая программа у них появится, и она будет разработана консалтинговой компанией Москвы. Когда программу принесли в готовом варианте на презентацию, это было начало 2017 года, президент издал распоряжение номер 75 от 13 февраля 2017 года, где поручается Центру стратегических исследований разработать среднесрочную государственную программу социально-экономического развития 2018-2020 годы. Но договор с нами должен был заключить Кабинет министров. Вот опять мы пришли к ним, год будет в феврале, и закон не выполняется, и распоряжение президента не выполняется, и мы сами тоже ищем ответ, почему так Кабинет министров не воспринимает, наоборот, отталкивает идеи программы.
Почему наши вот ответственные структуры, да, исполнительной власти, все-таки тормозят эту программу и не принимают ее?
Мое мнение, что программа – это определенные рамки. Это чиновников ставит, перед ними ставятся важные государственные задачи, они это должны выполнять в определенные сроки. А сегодня они там решают какие-то текущие задачи, ведомственные задачи, еще какие-то. Но они не обременены важнейшими какими-то показателями, на которые они должны выйти, скажем, к определенной дате. Вот, на мой взгляд, чем это объясняется.
Своим мнением о состоянии абхазской экономики поделилась Хатуна Шат-Ипа, заведующая отделением экономики Центра стратегических исследований при президенте самопровозглашенной Республики Абхазия. С ней беседовал наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
А теперь об абхазской демографии. Сколько по итогам минувшего года в Сухумском городском ЗАГСе было зарегистрировано новорожденных, в том числе мальчиков и девочек, какой национальности и какие имена были самыми популярными? Этим поинтересовался наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Я и раньше не раз брал интервью у старшего инспектора Сухумского городского ЗАГСа на Алышадане. На днях решил поинтересоваться основными статданными по ЗАГСу за 2018 год в сравнении с предыдущими. В последний рабочий день года 29 декабря Наала привела статистику зарегистрированных браков за последние три года. В 2016 году в столице было зарегистрировано 255 браков, в 2017 – 248, в 2018 – 222. Налицо, увы, снижение. А вот число разводов, наоборот, имеет тенденцию к росту. В позапрошлом году их было зарегистрировано 62, а в прошлом – 70. Иными словами, на каждые три заключенных брака приходится сейчас примерно один распавшийся. И получается, что тут мы стали приближаться к неутешительным цифрам, фиксируемым в России. Правда, и Россию тут опережают Франция, Швеция. А вот данные о новорожденных. В 2016 году ЗАГСом зарегистрировано 577 детей, из них 280 девочек и 292 мальчика. В 2017 541 ребенок, из них 291 мальчик и 250 девочек. В 2018 462, из них 222 девочки и 250 мальчиков. То есть каждый год мальчиков рождалось больше девочек на 12, 41 и 28. Вообще я читал где-то, что природа так компенсирует уход из жизни мужчин в более раннем возрасте тем, что мальчиков рождаются на 2-3% больше, чем девочек, но не на 10-15 же процентов. Когда мы стали обсуждать с Наалой Шадания эту ситуацию, она сказала, что такое соотношение сложилось последние 5 лет. Неужели Абхазия пошла по пути, проложенному Индией? В этой стране, как и во многих других азиатских, мальчикам отдается настолько сильное предпочтение, что женщины могут сделать аборт, когда узнают, что ждут девочку. Приход в страну УЗИ в 1979 году и последующая демократизация общества популяризировали эту практику избирательного подхода к рождению детей. Раз пол ребенка можно определить только во втором квартале беременности, такие аборты происходят уже на довольно поздней стадии развития плода. Считал, что в Индии на каждые 100 мальчиков стало рождаться в среднем 91 девочка. Стоп! Но если в Абхазии причина в том же, то мы уже опередили Индию. В Сухуми на каждые 100 новорожденных мальчиков в 2018 приходится 89 девочек, а в 2017 их было и вовсе 86. Но в Абхазии запрещены аборты. Отозвалось на мое предположение Наала. Так ведь об этом сразу заговорили еще до принятия закона, что до границы из Сухуми ехать всего чуть больше 100 километров, возразил я. Впрочем, позже пришлось столкнуться и с таким объяснением от одной из знакомых. Никаких избирательных абортов у нас не делают, а просто многие научились высчитывать пол будущего ребенка по разным хитромудрым методикам. Но мне эти расчеты, включая прочитанное в интернете, кажутся весьма и весьма сомнительными. Что касается национального состава, то из 462 новорожденных в минувшем году 334 абхазской национальности, то есть 72%. Это вполне закономерно, если учесть, что по статданным абхазы сейчас составляют 2/3 населения Сухума. Если же говорить про имена, которые давались новорожденным в 2018, то Наала Шадани отметила, каких-то особо преобладающих не было. Среди мальчиков нередко встречались Баграт, Александр, Даниил, Денис, Айнар. Разнообразие было и в именах девочек, если не считать того, что в первом полугодии был период, когда родители, будто сговорившись, требовали записать девочку под совершенно новым и необычным для Абхазии именем Санель.
Я уже начала их отговаривать. Ага. Слушайте, ваши дети пойдут в садине, да, да, в школу пойдут. И все будут Санель. Давайте какое-нибудь другое имя.
А то будет Санель, один Санель, два Санель, три, да?
20 это точно. Может, какие-то сериалы шли.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Завершение абхазской темы и программы рубрика «Читаем прессу». С обзором СМИ наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Центр социальной адаптации и реабилитации для детей с ограниченными возможностями «Асаркял» открыт в Гудауте. Об этом сообщает газета «Республика Абхазия». Идея создания центра принадлежит Ирине Розио. Автор статьи Марина Габрия пишет, когда в их молодой семье родился первый ребенок с диагнозом ДЦП, для всех это стало настоящим шоком. Но прошло совсем немного времени, и мама поняла, наступило ее время бороться за сына, чтобы победить. Позади 15 лет этой самой борьбы, которая принесла несомненные успехи. Общаясь с семьями, где есть дети с ограниченными возможностями, Ирина поняла, что она вместе со своими единомышленниками должна предпринять такие шаги, чтобы дети имели возможность не только получать квалифицированную помощь профессионалов, но и просто общаться со своими сверстниками. Все, что удалось ей сделать, стало возможным только потому, что рядом были и есть настоящие друзья и соратники, а еще много людей, которые делают доброе дело. Ирина Розе уточнила: все те навыки, которыми мы овладели за эти годы, новые технологии, которые используются в лечении детей с ДЦП, я хочу передать и другим детям, а может в большей степени их матерям. Таких ребят, по официальным данным, в районе чуть больше 60. Есть и детишки с другими заболеваниями, которых более 300. Исполняющий обязанности главы администрации Галского района Тимур Надарая подвел итоги 2018 года. Он написал пост в социальной сети Facebook. Главной проблемой района остается проблема трудоустройства, от которой напрямую зависит благополучие людей. Тимур Надара отметил, что в последние годы сделано немало для того, чтобы в район пришли инвесторы, которые создадут новые предприятия, а значит появятся новые рабочие места. Мы не можем не отметить, что за последние годы наш район из самого опасного криминально-террористического превратился в самый безопасный район страны. Ни у кого сегодня Галский район не ассоциируется с похищениями людей, террористическими актами, терактами, взрывами и криминалом. В этом велика заслуга российских пограничников, которые вместе с абхазскими пограничниками и другими службами несут нелегкую службу на границе. В 2018 году велась борьба с вредителем растения мраморным клопом. В итоге урожай мандарин гораздо лучше прежних лет. В течение всего года образованию дошкольному, школьному и специальному уделялось повышенное внимание. Продолжилась работа по благоустройству Галского района и города Гал. Отремонтированы дороги в селах. На многих улицах впервые за долгое время восстановлено освещение. Общественный деятель Давид Дасаня написал пост в социальной сети Facebook. Он считает, что молодежь нужно учить бизнесу. Пора нам засучить рукава и показать всему миру, что мы не лентяи и не потомки лентяев. Всех распространителей наркотиков изловить и излечить. Наиболее одиозным из них вынести приговор пожизненного заключения. Также необходимо убедить игроков казино задуматься о собственном народе. А тех из них, кто играет на бюджетные деньги, арестовать и заставить все возвратить. Прекратить излишества на свадьбах, отказаться от пышных похорон. Он приходит к выводу, что нужно быть скромнее, и тогда все получится. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.